è della Dusa.
Это что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Если вы слушаете его не на Медузе, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, оставьте комментарии на подкаст-платформах. В Ютубе особенно это обычно помогает расширить аудиторию и конкретного эпизода, и подкаста в целом. Мое имя Владислав Горин. Здравствуйте, говорю и слушателям, и уважаемые собеседницы. Это Александра Динес, исследовательница фонда Фридриха Эберта, соавтор свежего исследования, которое называется «Устранение пробелов» или «Преодоление разногласий в коалиции тех, кто поддерживает Украину». Рад, что вы здесь, и надеюсь, что мы ваши исследования обсудим.
Добрый день, Владислав. Большое спасибо за приглашение.
Еще раз, да, непременно поговорим про исследования, но скорее во вторую очередь нужно сперва по слогану этого подкаста сформулировать, что за новости остаются важными долго. В общем-то, и ваше исследование, и то, что мы читаем в новостях, созвучно. Это об опасениях европейцев, что США выйдут из переговоров, что Европа останется одна на стороне Украины в ее войне с путинской Россией. И часто в разговорах такого рода звучит следующий тезис. Даже констатации. Ну, ресурсов-то у Европы много, в первую очередь финансовых, военные, ну, прибавится, что-то купит, что-то у себя наладит, уже налаживается производство, почитайте последние новости про Rheinmetall, например. Но есть ли у Европы политическая воля, учитывая то, как Европа и конкретно ЕС устроены в политическом смысле, включая общественное мнение в Европе? Я надеюсь, вы поможете нам сделать так, чтобы этот вопрос не звучал риторически. Новости, да, конкретные новости. Но их много. По сути, с прошлой недели они поступают. Это и сорванные переговоры в Лондоне, резкое понижение уровня встречи, где страны Европы, США и Украины должны были обсуждать урегулирование конфликта с Россией. И многочисленные заявления американских политиков, конечно, в эту же копилку. Последнее яркое от вице-президента Венса сегодняшнее, что, мол, мы в Белом доме хотим уже все это закончить, перестать вести переговоры с Украиной. Только президент Трамп нас удерживает, сказал Венс. И он еще добавил, что нет, на его взгляд, другой возможности, кроме как остановить войну сейчас, иначе она продлится еще годы и погибнут миллионы. Это все близко к его высказыванию. Есть сегодняшняя статья в Financial Times. Она называется «Европа боится, что Трамп выйдет из переговоров по Украине». Наконец, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные союзники Украины планируют в ближайшие дни усилить давление на Россию, чтобы добиться от Москвы движения к прекращению огня. Давайте обсудим вот эти новостные поводы. Вы когда их видите, какие мысли у вас возникают?
Вы совершенно правы. Растет неуверенность со стороны европейских союзников, что дальше. Они начинают волноваться, что США, конкретно президент Трамп, теряет интерес и таким образом, как бы, что делать? Как мы уже упомянули, президент Франции Макрон, также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, они пытаются вот последние недели, месяцы, на фоне очень хаотичного переговорного процесса, который начал Дональд Трамп, они пытаются сколотить европейскую вот коалицию поддержки Украины. И тем не менее складывается впечатление, что они в такой как бы реактивной позиции. То есть нету инициативы, помимо, может быть, каких-то громких заявлений, но на практике складывается впечатление, что Европа все-таки выжидает. Она выжидает какой-то прорыв со стороны США, и потом уже, когда будет какая-то договоренность, они выдвигают идеи, как, допустим, какой-то миротворческий контингент или там долгосрочное восстановление Украины. Это все правильно и замечательно, но складывается впечатление, что она не выдвигает свою собственную инициативу. Будь то даже просто-напросто призыв к прекращению огня и такой как бы commitment к, собственно, остановке этой войны. И это вызывает некоторые вопросы и, мне кажется, увеличивает то давление, которое сейчас Макрон, будущий канцлер Германии Мерц и Стармер, как вот представители этой коалиции, которые они чувствуют.
Да, ну, Мерц важен, поскольку он в ближайшие дни вступит в должность, станет канцлером, и у него есть очевидный и мандат, в том числе, исходя из того, как устроена политическая система Германии, будет возможность и видно желание заниматься международными вопросами. Украинский вопрос, война на континенте, безусловно, будет в числе первых. Когда мы говорим про представителей Европы, у меня очень литературный образ в голове, или киношный, как угодно. Собственно, Эммануэль Макрон, он видится мне Украине олицетворением европейских союзников Украины, поскольку давно предпринимает усилия для того, чтобы Европа участвовала в процессе и чтобы она оказывала Украине поддержку в лице Украины идеи, что мир — это хорошо, в частности, в первую очередь, на европейском континенте, и вообще правила — это хорошо, и международные правила — это хорошо. Но при этом Макрон, повторюсь, это прям какой-то идеальный образ того, как все не очень получается. Можно вспомнить, как накануне войны он ездил в Москву, и его, очевидно, не слышали. Он сидел на расстоянии бесконечно длинного стола от своего собеседника, и это даже визуально не выглядело как взаимопонимание. Потом он звонил, и это превратилось в какую-то дурную шутку, звонки в Москву, где его тоже, очевидно, не слышали. Наконец, минуя много-много пунктов и 3 года, последняя картинка, как вместе с Трампом и Зеленским в соборе Святого Петра на похоронах Папы Римского Макрон тоже хочет поучаствовать, и Трамп ему говорит, есть эта публикация знаменитая, где прочитали по губам, да, как Трамп это произносит: нет, тебя здесь не нужно, мы поговорим вдвоем, и убирают третий стул, садятся на 2 стула, только Зеленский и Трамп. В менее литературном ключе, как описать эту тактику европейцев? Почему не очень получается? Почему такой важный игрок, как Европа, не может донести свою позицию?
Это, безусловно, очень символично. И эта сцена, которую вы описали в соборе Святого Петра, она действительно показывает ту самую позицию на обочине, на которой Европа оказалась. И Макрон, символически, может быть, воспринимающийся таким своеобразным лидером Европы, его, на самом деле, политически слабая позиция тоже очень показательна. Он слаб внутри политически. Франция, напомним, не является той страной, которая больше всего поддерживает Украину. Напротив, мне кажется, французские, итальянские и испанские объемы помощи вместе взятые, они даже слегка меньше, чем помощь от маленькой Дании, которая поступила в сторону Украины за вот последние 3 года. Это достаточно показательно. Франция также глубоко в долгах. Это тяжелая экономическая ситуация страны. И правительство Макрона уже заявило, что у них будут трудности повышать военные расходы и пытаться соответствовать вот этой цели НАТО 2% или уж тем более больше. То есть у нас достаточно показательная ситуация, что Европа как бы хочет, но не может. Именно поэтому вот сегодняшний день, в который мы говорим о возможности того, что США потеряют интерес к переговорному процессу, он очень показателен. То есть это будет актуально не только сегодня, это закладывается, в общем-то, вехи, я думаю, сейчас дальнейшего процесса, как Европа будет не только расхлебывать конфликт и разруливать войну на Украине, но как она будет и позиционировать себя как глобальный игрок в будущем. И вот здесь как раз, может быть, можем перейти уже плавно к результатам нашего исследования, потому что, как вы правильно сказали, сейчас ключевой вопрос этой политической воли в Европе. То есть ресурсы, казалось бы, есть, надо просто найти общую какую-то стратегию, общее целеполагание и вот эти вот вехи на будущее заложить.
Мне кажется, что, чтобы этот мостик перекинуть, надо просто доформулировать вот этот висящий в воздухе вопрос про ресурсы есть, но может ли найтись политическая воля. И это доформулирование может звучать примерно так. Европа, да, может, безусловно, проявить политическую волю, если европейские политики будут понимать, что это найдет поддержку, что те, кто высказываются за поддержку Украины, за то, чтобы финансировать это в том числе, будут, ну, просто, простите, эволюционировать. Горно выигрывать на выборах, а не будут побеждать те, кто предлагает взгляд типа Орбановского или Фица или АДГ, других сил, которые избирателю довольно привлекательными кажутся на самом деле, да? То, что мы можем видеть по цифрам и то, что есть в вашем исследовании. То есть позиция, которая формулируется примерно следующим образом. Слушайте, это не наша проблема, платить мы за нее не должны и не хотим, а вот дешевый газ из России, наоборот, очень хотим. Мне кажется, что вот надо чуть-чуть достроить этот мостик таким образом. Можете технически рассказать, какие страны, какие общества вы исследовали, на какие группы, кластеры были поделены, опрошены?
Значит, исследование называется «Радар безопасности». Мы опросили людей в 14 разных странах, странах-членах ОБСЕ. Это в том числе Россия, это в том числе Украина, также ключевые европейские страны, как Германия, Франция, Латвия, Швеция и некоторые другие, а также США. И в том исследовании, которое я представляю сейчас, мы посмотрели более детально на именно страны вот этой коалиции поддержки. Это в данном случае Германия, Франция, Польша, Италия. Мы еще взяли Латвию, Швецию и Великобританию. Ну и также, конечно, США, как такой кейс уже немножко со стороны. Мы исходим из того, что поддержка со стороны США будет так или иначе меняться или уменьшаться. И поддержка в сторону Украины, и в принципе вклад США в европейскую безопасность. Так вот, мы посмотрели на два ключевых вопроса и составили как такую матрицу, чтобы понять, какие кластеры как бы люди попадают по их представлениям. Мы спросили, нужно ли поставлять дальше оружие в Украину, да или нет, а также нужно ли сотрудничать с Россией, да или нет. Так вот, люди попадают в следующие кластеры. Так называемые решительные, они выступают за увеличение поставок оружия в Украину и, конечно же, против сотрудничества с Россией. Они как бы являются самыми убежденными сторонниками Украины. Так называемые осторожные люди, они выступают как против более тесного сотрудничества с Россией, так и против увеличения поставок оружия в Украину. То есть они такие, скорее, нерешительные наблюдатели всей ситуации, или в лучшем случае осторожные сторонники Украины. Кластер так называемых друзей России, они поддерживают более тесное сотрудничество с Россией и выступают против поставок оружия в Украину. Они такие самые, в лучшем случае, можно сказать, ненадежные сторонники Украины и наиболее восприимчивы к российским нарративам. Немаленькая группа неопределившихся, они отказываются дать ответ на вопрос или отвечают «не знают» по обоим вопросам, и, вероятно, они подавлены проблемами войны и, может быть, вообще перестали думать о внешней политике. Ну и последние оппортунисты, мы не будем много уделять им внимания, поскольку это очень маленькая группа, у них немножко такая странная позиция, они поддерживают как более тесное сотрудничество с Россией, так и поставки оружия в Украину. Так вот, если посмотреть по странам, то такие страны, как Великобритания, Швеция, Латвия, они более решительные, они вот в лагере таком проукраинском, да. Более осторожные страны – это как раз центральные страны коалиции поддержки. Это Германия, Франция, Италия и даже Польша, что меня лично удивило. Ну и США, как такой кейс несколько со стороны, там достаточно большой размер всех кластеров. То есть они так как бы поровну разделилось общество. Так вот, что самое интересное, не только вот это вот разделение стран по, они более или менее решительные, а посмотреть внутрь кластеров. И это вот то, что мы сделали в этом исследовании. Тут, мне кажется, ключ, может быть, к тому вопросу, как продолжать европейцам мобилизовать среди их населения поддержку в пользу Украины. Так вот, внутри кластеров выяснилось, что люди придерживаются, в общем-то, похожих взглядов, независимо от того, из какой страны они. У них даже схожие социодемографические характеристики. Например, что мне показалось очень интересным, осторожные и неопределившиеся – это очень женские кластеры. То есть женщин у нас вообще немножко меньше как бы участвует, получается, в политическом процессе, немножко реже, чем мужчины высказывают вообще свое мнение. Так вот, наиболее сплоченными группами представляются решительные и друзья России. Это как бы два края, что ли, политического спектра. У них часто противоположные мнения и о войне против Украины, и по ряду внешнеполитических вопросов. И также эти люди в этих двух полярных как бы кластерах голосуют за разные партии. Друзья России значительно чаще голосуют за популистов и крайне правые партии, в то время как решительные чаще голосуют за партии политического центра. Но мне хотелось бы заострить внимание на такой серой массе, если можно так выразиться, посередине. И это кластер осторожных и кластер нерешительных. Осторожные, они по своим взглядам как бы колеблются между решительными и друзьями России. То есть мы делаем вывод, что в зависимости от того, как с этими людьми разговаривать и какой фрейминг выбирать, по в том числе вопросам поддержки Украины, этих людей можно как бы склонить в сторону поддержки. В то время как неопределившиеся, их надо просто активировать, опять-таки, тем, что заговорить с ними о тех темах, которые важны им, чтобы включить их обратно в политический процесс. Таким образом, мы делаем вывод, что если европейские политики хотят заручиться большей общественной поддержкой своей политики в отношении Украины, в отношении поддержки Украины, они уже могут рассчитывать на решительных, но этот кластер все-таки не в большинстве, их не хватит. На друзей России рассчитывать не стоит, это относительно маленький кластер, их трудно убедить, скажем так, или переубедить. А вот именно осторожные и неопределившиеся, вот эти люди, которые в середине, в этой серой массе как бы политического спектра, они представляют собой вот такую вот политическую середину и таким образом пространство для политического маневра. Они могут быть переубеждены, и способность политиков зависит от того, смогут ли они затронуть те темы, которые эти группы считают важными. И мы можем, в принципе, по этим темам тоже пройтись, потому что из них, в общем-то, следуют ключевые выводы. на что сейчас вот я как эксперт рекомендовала бы европейским политикам сконцентрироваться. Значит, во-первых, мы видим, что люди во всех кластерах устали от войны. Они жаждут дипломатического решения конфликта, и фактически во всех кластерах большинство людей хотят прекращения войны как можно скорее. Они выбирают именно эту опцию, в то время как только решительные выступают за восстановление территориальной целостности Украины. То есть тут мы делаем вывод, что Европа должна перестать производить впечатление, как будто они просто ждут, выжидают или даже продлевают войну, как мы с вами уже упоминали. Они должны выступить с политической инициативой. Они — это те самые Макрон, Стармер, Мерц в будущем. То бишь Европа должна привнести в переговорный процесс свою позицию и, на мой взгляд, свою принципиальную позицию. Дональд Трамп продвигает, как мы знаем, очень такой российский вариант прекращения войны, очень созвучный с кремлевскими приоритетами, которые ну, никак не подходят для Европы. То есть Европа должна привнести в этот переговорный процесс принцип сохранения украинского суверенитета, самый важный момент. Должна привнести принцип сохранения самообороны. То есть вот эта вот российская цель, не хочется даже лишний раз повторять, но демилитаризация Украины – это невозможная опция. Европа должна настаивать на том, что даже если в каком-то будущем переговорном процессе вопрос нейтралитета будет вставать, поскольку опция НАТО, США, в общем-то, эту опцию сейчас исключили, даже если будет возможность какого-то нейтралитета для Украины, это должен быть нейтралитет, конечно, вооруженный с армией, чтобы Украина могла иметь возможность защититься. И также Европа должна свою долгосрочную цель прописать, а именно восстановление Украины и обеспечение ее долгосрочного вступления в Евросоюз. То есть вот это вот, судя по данным нашего опроса, это те вещи, которые для людей важны, и им важнее всего вот продвижение дипломатической инициативы окончания войны. Второй момент не менее важный, и он направлен больше на внутреннюю политику. Политики должны направить внимание на экономические проблемы в странах самой Европы, потому что инвестирование в мир и безопасность не ограничивается только вот самой обороной или военным аспектом. По всем группам во всех странах люди отдают предпочтение социальным и экономическим расходам перед расходами на оборону. Вот на этом хотелось бы обратить внимание, независимо из какого кластера люди, даже друзья России, даже те, кто вообще не определились в своем мнении, они отдают приоритет социальным и экономическим расходам. И это в то время, когда такие страны, как Германия, рекордно увеличивают свои военные расходы, как мы знаем. Вот только недавно, вчера буквально вышел очередной доклад СИПРИ о мировых военных расходах. Это очередной рекорд. И к моему, ну в чем-то даже удивлению, ужасу, Германия на четвертом месте по военным расходам после таких гигантов, как США, как Россия, как Китай. Так вот, именно у немецкого правительства, мне кажется, сейчас взят правильный вектор. Они решили не только дополнительные огромные расходы потратить на оборону, но и на инфраструктуру. И вот именно этот подход, мне кажется, должен быть примером и для других европейских правительств, кто часть вот этой коалиции поддержки Украины. Они должны понимать, что поддержание высокого уровня социального обеспечения является основой сплоченности Европы и укрепляет устойчивость европейских обществ и демократий. Вы уже упомянули партию «Альтернатива для Германии». Во многих европейских странах правопопулистские партии – это серьезная угроза для демократии. Если вот это вот ощущение экономической небезопасности у людей не будет оценено по достоинству политиками, если они не будут проводить политику, направленную на укрепление социальной безопасности, если они не будут резать социальные бюджеты, что является сейчас, мне кажется, реальной возможностью, особенно в таких странах, в которых достаточно высокие долги, высокая задолженность, как во Франции, как в Италии. Если они будут сохранять уровень социальной поддержки, тогда у популистов не будет такого хорошего шанса. Тогда мы сможем от них как бы защититься, и наши демократии и центристские партии смогут продолжать политику, в частности, поддержки Украины и обеспечения собственной безопасности. Ну и третий пункт, который, по нашим данным, очень важен людям, опять-таки во всех кластерах, это увеличение независимости от США. Тут у людей очень разные мотивы, очень разные причины. В чем-то это просто антиамериканизм, который, допустим, свойственен так называемым друзьям России. Ну, многие люди просто осознают, что нужно брать свою судьбу в свои руки. И это может быть эффект Трампа, может быть, это эффект с чем-то другим связано. Еще до инаугурации Трампа, вот когда мы собирали наши данные осенью 2024 года, во всех кластерах люди высказывались в пользу европейской стратегической автономии. И это как раз дает возможность сформулировать европейскую стратегию, сейчас направленную на продолжение поддержки Украины, одновременно дистанцируясь от такого вот зигзагового курса США. Во всех странах, которые мы проанализировали, европейских, большинство людей хотят, чтобы их страна заняла более лидирующую позицию в ЕС или способствовала укреплению европейских институтов. Даже в Великобритании, когда мы спросили, с какой страной Великобритания должна больше сотрудничать, как бы больше ориентироваться на ЕС или на США, люди сказали однозначно на ЕС. То есть сейчас очень выгодный политический момент, когда и Великобритания даже вот после Брексита сильно ориентирована на Европу, США от нас отворачиваются, и таким образом нужно продвигать вот эту самую европейскую стратегическую автономию, то бишь в том числе большие расходы на собственную оборону, но и большая независимость в экономической и промышленной политике. Это то, что связано с тарифной войной, так называемой вот пошлины, которые Трамп грозился навесить, и кто знает, может быть, еще и навесит по окончании отсрочки на 90 дней на Европу. Это звоночки такие, которые респонденты в нашем опросе понимают и слышат, что нужно долгосрочно стоять на своих ногах в Европе и быть более независимыми от США. И это было бы важной основой как раз европейского подхода долгосрочной поддержки Украины, независимо от позиции США.
Последний пункт максимально понятен. По предыдущим, если можно, я задал бы уточняющие вопросы. Даже, может быть, вернулся бы к когортам решительные, осторожные, неопределившиеся. Какую из них можно назвать тающей, если мы примем инерционный сценарий? Вот если политики не обращают внимания, если они продолжают выражать обеспокоенность, да, тоже такой мем, не то про ООН, не то про Брюссель, то кого будет больше? Как раз осторожных, которые будут думать, ну, может, все-таки старая жизнь вернется, может, все-таки ничего делать не надо. Это же максимально комфортное, да, как будто бы, и максимально естественное поведение.
Безусловно. Мне кажется, именно группа осторожных, то есть те, которые, ну, вроде осознают, что ситуация геополитическая достаточно напряженная, и Россия вроде как тоже противник, даже враг, а вот оружие в Украину поставлять, ну, может быть, как бы не надо. Мы побаиваемся эскалации, мы побаиваемся... там, не дай бог, у нас случится война, и вообще денег мало, как мы уже обсудили. Вот именно эта группа, и мы видим, что она особенно сильна в Германии, во Франции, в Италии вообще треть населения так думает. Кстати, в Польше очень похожее число. Именно эта группа, мне кажется, может расти, если мы пойдем по инерционному сценарию. Именно это причина того, почему мы выдвигаем рекомендацию, что Европа должна активизироваться. Не надо сидеть, просто выжидать, нужно... может быть, даже перехватить инициативу от США, особенно сейчас, в эти дни, когда администрация Трампа четко заявила, что они теряют интерес. И причем я могу себе представить оба сценария, даже если несколькодневное прекращение огня, которое объявил Путин, там, даже если мы себе представим, что это сработает на майские праздники и все будет нормально, Трамп, тем не менее, может сказать, ну все, вы вроде как договорились, давайте там дальше сами разруливайте. А более вероятный сценарий, если из этого прекращения огня ничего не получится, и Россия просто использует это как какую-то передышку или такой мини-жест доброй воли, ну, Трамп тогда тем более может сказать, вы знаете, мы там попробовали, у нас не получилось, у нас другие приоритеты, Ближний Восток, Китай, давайте сами разбирайтесь. То есть, видите, какой сценарий как бы не взять, немаленькая вероятность того, что мы окажемся ровно в той точке, когда европейским политикам придется напрягаться, чтобы убеждать вот этот политический центр, нерешительный, осторожный. Вы знаете, все-таки надо тратить больше денег и на нашу собственную оборону, и на поддержку Украины. Им надо будет объяснять, почему это важно для безопасности самой Европы. И здесь, исходя из этого исследования, мы делаем вывод, что, может быть, стоит использовать нарратив менее эмоциональный, как, допустим, борьба демократии против автократии. Это был главный такой слоган Байдена, и Европа переняла его, в общем-то, напрямую, или даже борьба там с мировым империализмом, с российским империализмом. И это, как мы видим по нашему исследованию, не тот фрейм, который ту самую осторожную, нерешительную политическую середину бы мотивировал вот эту политику поддерживать. Скорее, мы рекомендуем взять такой более трезвый фрейм — защита международного права. Мы видим по вопросам нашего радара безопасности, что люди более восприимчивы к концепции международного права. Они все еще вот в наших ключевых странах, особенно Германии, Франции, Италии, они верят в силу международного права и в то, что оно еще действует и должно являться краеугольным камнем международных отношений. И если европейские политики будут обосновывать свою поддержку Украине как защиту международного права, наказание агрессора, как поддержание вот этих самых столпов международного права, тогда, нам кажется, эффект будет больше, и мобилизовать публику получится лучше, чем такие очень пафосные, достаточно абстрактные концепции, как там борьба демократии с автократиями.
Тоже уточняющий вопрос. Опрошенные, репрезентирующие свои общества, они какой видят поддержку Украины? Как они ее понимают? Потому что здесь же есть вполне естественное противоречие. Как мы понимаем укрепление собственной безопасности и увязываем ли мы ее с поддержкой Украины? Ну хорошо, инвестиции в ВПК, Rearm Europe, прекрасно. Но помогая Украине, мы ослабляем себя или нет? Может быть, нам нужно укрепить собственные армии, а Украина подождет? Или мы должны сейчас вложиться в Украину, и она, как это часто говорят в Киеве, и, честно говоря, тезис не лишенный смысла, находится на переднем крае, и дешевле будет поддержать украинцев сейчас, просто рациональнее, в деньгах дешевле выйдет, есть люди, готовые вообще-то жизнями жертвовать, мало европейских избирателей готовы были бы отправлять своих соотечественников на фронт, обойдемся просто во всех смыслах малой кровью и малыми деньгами. В общем, какой представляется поддержка Украины наиболее оптимальной и срабатывает ли вот это противоречие? Чуть более эгоистичные, укрепляем собственную армию или даем Украине, но, возможно, в ущерб собственным национальным армиям?
Вы знаете, тут несколько аспектов. Во-первых, географическая близость к линии фронта. Допустим, люди в Латвии или в Швеции, по какой-то причине тоже в Великобритании, они значительно ближе этот конфликт чувствуют. И там более распространено представление, что Украина условно защищает нашу свободу. Да? В странах, которые географически более удалены, или у кого история, скажем так, особых или сложных отношений с Россией, возьмем Германию, Францию, та же Италия, там не бытует такое представление, там более такое дистанцированное, отдаленное, что ли, видение. Одновременно с тем мы спрашивали, продолжая поддержку Украины, какой способ самый важный – военный, экономический или гуманитарный? И вот во всех обществах, кроме, по-моему, итальянского, люди сказали «военный». И только в Италии большинство высказало за гуманитарную поддержку. То есть такой вот пацифизм, который, может быть, раньше был бы свойственен немцам, он сохранился фактически только в Италии. Может быть, это эффект того, что сейчас у власти популисты, и многие люди их поддерживают, Мелони и так далее. Ну вот такой вот расклад. Но тут есть еще один аспект, что люди, в принципе, и тут мы говорим сейчас не о кластерах, а как бы в целом о населении, это были репрезентативные выборки в каждой стране, они в целом с большой симпатией относятся к Украине и хотят продолжать поддерживать. То есть они на стороне украинцев, не россиян совершенно однозначно в этой войне. И одновременно с тем, когда мы их спрашиваем, как эта война закончится, и представляем варианты ответов, они не верят в то, что Украина победит. Мало кто верит в то, что победит Россия, это тоже надо уточнить, но большинство считают, что конфликт закончится либо дипломатически, каким-то дипломатическим компромиссом, либо он вообще скоро не закончится. И вот это противоречие, мне кажется, очень показательно. То есть люди поддерживают жертву, они хотели бы, чтобы она победила, они готовы какие-то ресурсы в это вкладывать, но одновременно тем они от войны устали, и они не верят в победу. И вот ровно здесь, мне кажется, ключевой такой аспект, почему нужно внутриполитически по-другому обосновывать необходимость этой поддержки. И тут в каждой стране, наверное, будет какой-то свой нарратив. В Латвии это, может быть, будет защита нашей свободы. Вот тут война прямо у нас на границе, и Россия может напасть на нас. Независимо от того, соответствует это фактам или нет, мы не знаем. Но, наверное, в Латвии такой нарратив, или там в Эстонии, Литве, наверное, он бы подействовал. А вот в такой стране, как Германия или Италия, там нужен какой-то другой подход. Там нужно скорее вот эти беспокойства людей, на них находить какие-то ответы, на экономические проблемы. То, о чем я до этого говорила. Нужно людям дать понять, что поддержка Украины будет не за счет наших социальных систем, а наоборот, что мы будем и в оборону вкладывать разумную сумму, потому что надо тоже адекватно оценивать угрозы и адекватно оценивать возможность потенциальной российской атаки на страны НАТО. Тут не буду в эту тему углубляться, но адекватно нужно оценить угрозы. И одновременно с тем объяснить людям, что безопасность, она и внутри самой страны, и это наша политика обеспечит. И это таким образом и вопросы криминала, и вопросы миграции, которые, как мы знаем, интересуют очень многих людей или беспокоят, особенно тех людей, которые выбирают правых популистов. И это вопросы экономического обеспечения, социального обеспечения, школы, инфраструктуры и так далее. И тут мы по нашему опросу тоже знаем, что большинство людей выступают за то, чтобы богатых тоже упростить. что люди прекрасно понимают, что финансировать военные расходы будет очень затратно, и они прекрасно понимают, что это может происходить за счет сокращения других статей бюджета. Так вот, предложив им варианты на выбор, повышать налоги, сокращать другие бюджеты, большинство людей сказали, мы хотим специальный налог на богатых. Это может сейчас прозвучать тоже несколько популистски с моей стороны, но известно, что фактически во всех европейских странах нету на практике справедливого налогообложения, которое бы экономически продвинутую часть общества адекватно бы обкладывало налогом. И эта тема, безусловно, далекая от большинства правительств, тем более от консервативных, но это та тема, которая, я думаю, будет вставать ребром. Как финансировать вот эти все колоссальные вызовы? И мы даже не упоминали климат, экологическую трансформацию экономик, мы не упоминали вызов со стороны Китая и укрепление конкурентной способности европейских экономик, особенно такой экономики, как Германия, которая сильно зависит от экспорта. Это все будут темы, вызовы, которые стоят просто колоссальных денег. И мне кажется, что европейским правительствам надо быть смелее. И новые источники финансирования, в частности, со стороны богатой части общества, их как-то открывать.
Я когда читал описание вашего исследования и когда слушал вас, у меня был про это как раз вопрос, про вот эту дихотомию, если угодно, или про этот выбор между благополучием и всем остальным. Да, вопросы безопасности, вопрос соблюдения принципов международной политики, соображения гуманности и прочее, и прочее. Это все прекрасно, но что насчет меня? Хочется жить хорошо, да, говорю я как бы от лица европейца, скажем, из Германии или из Франции. Вы объяснили сейчас, каким образом с этим могут работать политики центра, ответственные политические партии. Но разве, прочитав ваш документ, популисты не могут мобилизовать свою аудиторию и привлечь новую тем, что скажут, что, слушайте, это довольно черно-белая ситуация. Все-таки мы хотим или Deutsche Bahn вовремя, или Украине помогать. Мы за Deutsche Bahn, мы за Германию. Голосуйте за нас. Разве не на их стороне преимущество в таком разговоре?
Безусловно. Мне кажется, у популистов преимущество просто потому, что они тасуют факты как им угодно и мобилизуют именно те страхи, которые у людей, как известно, есть. Исследования показывают, что люди всегда, для них больнее что-то потерять или даже представить, что они что-то потеряют, чем предвкушение какого-то условного выигрыша или улучшения ситуации. То есть у популистов здесь всегда преимущество, потому что они мобилизуют людей через страхи. И мне кажется, здесь партии политического центра могут исключительно идти на опережение. То есть они должны предвосхитить вот эту вот логику, которой популисты пользуются уже достаточно давно, и должны не только обещать, но и реальную политику претворять в жизнь, которая будет людям показывать, что их поезд пунктуален, то, что в их школе туалет не протекает, то, что их мост не обрушился и так далее. Но это все такие примеры, может, немножко из разряда мемов, но именно в случае Германии, я все время привожу пример Германии, как, в общем-то, одной из самых богатых стран мира, одной из самых сильных экономик. И тем не менее, именно там мы эти обрушивающиеся мосты видим, и этот медленный интернет и так далее. Да? То есть это то, что люди чувствуют в первую очередь. И тут никуда не денешься, тут недостаточно одной риторики и недостаточно какого-то абстрактного распределения бюджетов или каких-то новых инструментов. Тут нужна реальная политика, реальные инвестиции именно в ту самую инфраструктуру, реальную физическую инфраструктуру, но и социальную, инвестиции в образование, инвестиции в социальную сферу, пенсии и так далее. Потому что только тогда люди будут видеть, что не происходит вот этот вот либо-либо. Конечно, ощущение несправедливости или даже какой-то зависти в сторону соседа, в данном случае соседа, с кем мы еще солидаризируемся, Украина, на них напали, понятно. Но со временем это может меняться, если у тебя денег меньше в кармане и все становится дороже, инфляция. Мы видим это по опросу. Это после войны беспокойство номер два у людей. Инфляция, растущие цены, экономическая ситуация. И это, опять-таки, повторю, в странах, где, в принципе, все в шоколаде экономически. Это самые богатые страны вообще в мире. Но вот это субъективное представление людей о том, что они могут потерять, и популисты, которые им ежедневно рассказывают, что все будет совершенно ужасно, и выбирайте нас, и там газ из России, мир во всем мире и так далее, как вы уже упомянули. Это, конечно, да, такой политический яд своего рода. И мне бы хотелось видеть партии политического центра, которые не вот оставляют этот нарратив мира правым, потому что тогда все пропало. Мне кажется, политический центр должен мир, мирную инициативу и мир тоже как ценность продвигать. и вытаскивать его из правого центра. Сейчас, мне кажется, даже вот движение за мир и какие-то демонстрации за мир, люди над ними даже посмеиваются, и кажется, что это какие-то, вообще непонятно, кто туда ходит, какие-то путинисты, условно, да? Безусловно, есть, наверное, и такие люди. Но эту тему нужно вытащить обратно в мейнстрим. Именно поэтому я рекомендую в первую очередь Европе собственную мирную инициативу продвинуть, чтобы не оставлять тему мира, тему переговоров вот этому правому краю. Это совершенно неверно. Поэтому нужно тему мира вернуть в политический центр и снабдить ее вот такими политическими принципами, которые как раз соответствуют европейским ценностям и которые соответствуют справедливости, в конце концов. Поэтому на примере Украины это территориальная целостность, это гарантии безопасности, это возможность самообороняться, то есть, разумеется, сохранение армии и так далее. И мне кажется, избиратель, он не дурак. То есть, если людям это хорошо объяснить и параллельно с этим притворять в жизнь реальную политику, которую реально видно вот в своем городе, на своей улице, в своей школе, тогда люди будут понимать, что о них тоже не забыли, и приоритетов несколько. Один из них — это оборона, один из них — это помощь Украине по тем-то, тем-то и тем-то причинам. Как мы говорили, в каждой стране там может быть какой-то свой акцент, но также мы не забываем и о нашем собственном благополучии, и все вместе там становимся сильнее, ну и так далее. Это такой, может быть, сейчас немножко радужный нарратив, но, безусловно, нужно представить людям и долгосрочную перспективу. Это общее европейское сообщество, Украина — часть этого сообщества. Надо людям объяснить, что это будет очень долгий путь. Не то, что Украина послезавтра там вступает или в следующем году. Это длительный процесс реконструкции, это большие денежные вливания, но которые экономически будут иметь смысл для нас всех и будут являться долгосрочным вложением в наше общее благосостояние.
То, о чем вы говорите, языком антропологии называется теорией ограниченного блага, и то, с чем довольно трудно бороться. Иммигранты отбирают мои рабочие места, да, вот примерно такое представление. Если у кого-то что-то есть, значит, отняли у меня. И трудно действительно обычно объяснять, это контринтуитивно часто, что нет, если есть люди, готовые работать, и они создают какой-то общественный продукт, в общем, скорее всего, все выигрывают вместе, и это так не работает черно-бело. У вас не обязательно отнимается. Это может быть, да, в долгую. Кому не выгоден мир, особенно в долгую, да и хоть сейчас. Это всегда выгодная вещь. В качестве итога, наверное, можно ответить на этот вопрос, который я уже формулировал, и который, как мне кажется, есть у многих наших слушателей. Может ли Европа стать заменой Соединенным Штатам в качестве ультимативного союзника Украины, глядя на результаты вашего исследования, глядя на действия политиков, исходя из того, что вы им рекомендуете и чему они, наверное, и сами готовы следовать. Полагаю, что они и сами как-то похожим образом формулируют свою задачу. Как бы вы ответили на такой вопрос? Могут или это трудно достижимо?
И то, и другое. Я считаю, что могут и должны даже. Но я уверена, что это будет трудно достижимо. Одновременно с тем сейчас оптимальный момент для этого. Оптимальный геополитический момент и оптимальная констелляция, скажем так, тех политиков, которые сейчас у власти в ключевых странах. То есть я надеюсь, что эти политики осознают, что сейчас, ну, речь о большем, чем об Украине. Это уже очень важная тема и война, которая продолжается, пока мы с вами сейчас говорим, и главная трагедия для континента. Но еще большие темы, как вообще глобальная безопасность, как роль Европы в мире, как экономическая независимая позиция Европы в мире, это все то, что сейчас на кону. И поэтому мне кажется, что сейчас оптимальный момент, чтобы политики продвинули вот эту самую инициативу настоящей европейской стратегической автономии. В чем-то Дональд Трамп, он одолжение нам делает, потому что вот эти звоночки, которые мы слышали уже очень давно, такой звонок, как бы пора просыпаться, но сейчас уже, наверное, все услышали. И очень правильно исходить из того, что это долгосрочный тренд. Не надо думать, что Дональд Трамп уйдет с поста, и потом все будет снова прекрасно, будет новый Байден. Да, будет, скорее всего, какой-то новый президент, но, мне кажется, вот эта веха заложена. Европейские интересы не всегда созвучны с американскими. И таким образом сейчас именно тот самый момент, когда Европа по многим статьям должна взять свою судьбу в свои руки, встать сама на ноги, стать более независимой. И на этом фоне, на осознании вот этого, я думаю, она сможет, отвечая на ваш вопрос, сможет заменить или восполнить поддержку США в том случае, если они отвернутся от Украины и, между прочим, от самой Европы. Это же тоже часть возможного сценария. То есть Европа может, это будет очень трудный процесс, и я считаю, что она должна.
Спасибо огромное, Александру.
Вам спасибо, Владислав.
Это была исследовательница Александра Динес. Этот подкаст выходит каждый будний день, но иногда и нам надо делать перерыв. Такой перерыв вот-вот наступит с 1 мая по 18 мая, что случилось, выходить в эти дни не будет. Завтра, в среду, 30 апреля, эпизод с Дмитрием Кузнецом, кстати, непременно появится. После него, 19 мая, в понедельник, вот тогда будет следующий выпуск. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Счастливо!